Алиса Лунина «Нас повенчали снежинки». Посвящается моей дочери Алисе. Часть первая, глава первая. Снега не было долго, казалось, целую вечность. На смену тоскливому серому ноябрю пришел не менее унылый бесснежный декабрь. Москва устала от хляби и противного дождика. Бывает дождь оглушительный, мощный, чистый, после которого на душе становится так чисто и светло, будто ее промыли. А бывает промозглый, монотонно стучащий по нервам. Именно такое изматывало терпение горожан с самой осени. В этой осенней распутице предстоящие новогодние праздники казались чем-то невероятным. Какой Новый год без снега, если даже принаряженные елки на улицах выглядят нелепо, словно этих расфуфыренных красавиц воткнули прямо в болото? Впрочем, по правде сказать, Марии Морозовой было не до новогодних праздников, и отсутствие снега она не заметила, поскольку ноябрь с декабрем провела в своем офисе, выпускала новую коллекцию одежды и, как главный редактор, готовила к выпуску декабрьский номер модного журнала. За 2 месяца интенсивной работы она прервалась лишь на несколько дней, чтобы слетать по делам в Париж и Милан, где всегда со снегом не очень. Но когда за день до Нового года вдруг пошел настоящий, душевный, щедрыми хлопьями снег, будто некий добрый волшебник наконец-то услышал просьбы всех горожан и смилостивился, Маша его сразу заметила. В тот вечер, выйдя из офиса и увидев фантастический снегопад, она решила в кои-то веки прогуляться по городу. Очищенный и украшенный снегом город чудесно преобразился. Праздничная подсветка, красиво оформленные витрины, новогодние елки создавали особенное настроение. Все магазины и кафе зазывали к себе, и казалось, что где-то там тебя встретит счастье. Прогуливаясь по центру в одном из старых московских переулков, Маша наткнулась на магазинчик, в котором продавали елочные ретро-игрушки. Увидев эти смешные и трогательные украшения, столь дорогие сердцу каждого человека родом из СССР, Маша растрогалась. Они, должно быть, много лет хранились в чьей-то семье, передавались по наследству, радовали кого-то. И в ее семье были такие, она ими очень дорожила, но несколько лет назад при переезде коробку с елочными игрушками ее муж Олег забыл на старой квартире. Узнав об этом, Маша заплакала, как о дорогой потере, чем несказанно удивила мужа. «Пустяки, Маруся, купим новые!» И как объяснить этому бесчувственному человеку, что новые игрушки никогда не заменят те с истории? Маша вообще любила старинные винтажные вещи, в которых, как муха в янтаре, застыло время. В Европе она могла часами бродить по блошиным рынкам в поисках интересных вещичек и часто бывала вознаграждена, обнаружив чудесное ретро-платье, необычную шляпку, ручные кружева, уникальные украшения. Она собрала уже целую винтажную коллекцию и со временем мечтала открыть музей моды. Не удержавшись, Маша купила все старинные игрушки и от этого почувствовала радость, какой не знала уже давно. К ним, конечно, нужна была елка и желательно живая, запахом леса, хвои, смолы, но приносить прекрасное дерево в жертву ради нескольких дней ей было жаль. И поэтому Маша пошла на компромисс. У площади она подобрала несколько еловых веток, лежащих на снегу. По дороге домой она зашла в магазин и купила мандарины и шампанское. Ее диета, увы, исключала тяжелые майонезные салаты и прочую вкусную праздничную, но очень вредную еду. Но почему бы не отвести душу на мандаринах и не разрешить себе бокал шампанского? В эту большую квартиру в одном из старых переулков в центре Москвы они с Олегом переехали несколько лет назад. Маша сама придумывала ее дизайн от цвета стен и орнамента плитки до зеркал в ванной комнате. Дурная привычка за все всегда браться самой. Олег однажды сказал ей, что у нее потрясающее самомнение. Она встревает во все дела, полагая, что никто не справится с ними лучше ее самой. В самом деле, все важные вопросы в редакции журнала и в собственном модельном доме она предпочитала решать лично, не доверяя своим помощникам. Кстати, она и хозяйство вела самостоятельно, и до сих пор, несмотря на загруженность и бешеный темп жизни, обходилась без домработницы. Сама мысль о том, что в ее квартире будет хлопотать какая-то другая женщина, казалась Маше странной. Это была ее личная территория, куда она старалась не допускать чужих людей. Главной дизайнерской идеей, которой руководствовалась Маша, затевая здесь ремонт, было желание создать для них с мужем островок комфорта и покоя в мире хаоса. Кроме того, ей хотелось привнести в пространство этой современной московской квартиры дух петербургской квартиры своей семьи. В старом доме, в центре тогда еще Ленинграда, где прошло детство Маши, царила неповторимая атмосфера. На стенах висели картины ее прадеда, известного художника. В гостиной стоял огромный стол, покрытый белоснежной скатертью. За ним по вечерам собиралась вся семья. В буфете за стеклом мерцал фамильный сервиз тончайшего фарфора. А главное, всюду были книги, которые не вмещала даже огромная библиотека с уходящими под потолок шкафами. Дотянуться до верхних полок можно было только с помощью специальной лестницы. В московской квартире Маши нашлось место и библиотеке, и картинам прадеда, и старинному фортепиано в гостиной. Правда, играл на нем и то под настроение только младший брат Маши, Данила, в те редкие дни, когда приходил в гости. Как и в родительском, в ее доме всегда царил порядок. Нигде не лежало ни пылинки. Натертый до блеска паркет сверкал. Всякая вещь была на своем месте и не случайно. Здесь вообще не было случайных вещей, и поэтому каждая, как считала Маша, имела душу и свое звучание. Единственное, что нарушало порядок в ее квартире, это разбросанные тут и там эскизы новой коллекции одежды, над которой она работала весь декабрь. Впрочем, в предновогодний вечер можно было позволить себе не думать о работе, как минимум до следующего года. А посему Маша собрала эскизы, отнесла их в кабинет и начала украшать гостиную к предстоящим праздникам. Еловый букет получился большим и разлапистым. На нижней ветке грызла орешек белка и мерцали сосульки. На верхней куда-то летел космонавт в золотистом скафандре. «Все на своих местах», – улыбнулась Маша. «Вот и славно». Эта незатейливая еловая композиция вызывала ностальгические чувства и ощущения праздника, в отличие, например, от елки, установленной в Машином офисе и украшенной на европейский манер бантами и шарами серебряного цвета. Стильно, по-своему красиво, но радости почему-то не вызывало. Маша закончила праздничный обряд украшения гостиной, водрузив на стол покрытый белой хрустящей скатертью блюдо с мандаринами. В ожидании мужа она достала свежий журнал, в котором было опубликовано ее интервью. Нехитрые вопросы: «Мария, в чем секрет вашего семейного счастья?» Банальные ответы: «Супружество – это труд и терпение, и, знаете ли, готовность уступать друг другу». Фотосессия, их общее фото с Олегом, ее фотографии в рабочем кабинете и на подиуме в окружении моделей. Кстати, фотографии получились очень даже ничего. Она на них выглядела стильной и хрупкой благодаря диете и каторге в фитнес-клубе. Черное платье, в котором она снималась и которое придумала и сшила сама, сидела на ней как влитое. И молодой, на самом деле ей 38. В общем, ее журнальный образ отвечал законам жанра, и она выглядела, как и подобает известному дизайнеру и редактору модного издания. Пролистав журнал, Маша отложила его в сторону и решила переодеться. И хотя дома она в основном ходила в брюках и удобных пуловерах, сейчас ей захотелось надеть платье. Все-таки елка, все-таки Новый год. Маша надела то самое черное маленькое платье, в котором снималась для интервью. Таких черных платьев у нее в шкафу собралось великое множество. Она со счета сбилась. Удобно, подбираешь к платью удачные туфли и сумку, и вперед к покорению жизненных вершин готова. Забрала длинные русые волосы в гладкий пучок, подкрасила губы. Из зеркала на нее смотрела девушка средних лет. Последнее определение, вообще говоря, является спасительной формулировкой, потому что так можно сказать и о 30-летней девушке, и о той, кому слегка за 40 или сильно под 50. Сама Маша, смеясь, говорила об этом так: «Я прошла долгий путь от джинсов и бисерных фенечек до маленького черного платья, и мне комфортно в этом возрасте элегантности». В прихожей хлопнула дверь. Маша вышла встречать мужа и уже с порога догадалась, что Олег чем-то расстроен. Она сообщила ему, что украсила квартиру к Новому году, но муж только рассеянно кивнул в ответ. Его красивое породистое лицо омрачало тень озабоченности. Он прошел в гостиную, опустился на диван. Маша не стала задавать ему вопросов. Захочет, расскажет сам. Она привыкла к тому, что Олег часто возвращался со службы в разобранном состоянии. Что поделаешь, у человека нервная работа, как-никак известный политик, заседания, интервью, дебаты, оппоненты. От предложенного ужина Олег отказался, сославшись на усталость.